Здравствуйте, дорогие радиослушатели! Вас приветствует программа «Перекресток мнений». Продолжаем цикл дискуссий о музыке. На очереди обсуждение музыкальных предпочтений Саши Шахова, выпускника музыкального колледжа города Екатеринбурга. Здравствуйте, Саша.
Здравствуйте.
Твои музыкальные предпочтения, помимо меня, будет обсуждать Саша Денисов, тоже сам композитор, автор песен, исполнитель.
Здравствуйте.
Кира Еремина.
Здравствуйте. Здравствуйте.
Семен Лошаков, лауреат международных музыкальных конкурсов, композитор и преподаватель музыкального училища. Здравствуйте, Семен.
Здравствуйте.
Также отец Александр Сандрев, руководитель молодежного отдела Екатеринбургской епархии. Здравствуйте, батюшка.
Здравствуйте.
Благословите.
Бог благословит.
Вот представляй свою вторую композицию, тогда, которую ты сегодня подготовил.
Автор второй композиции – это композитор, который живет в наше время. Он окончил наш уральский, учился в нашем Уральском музыкальном колледже. Вот, и мы с ним играли как раз вот это произведение. Это Вадим Биберган, ария.
вот так вот, не то, что нет, конечно, красивая музыка, безусловно, цепляет. Вот, особенно если несколько раз ее прослушал. Но она какая-то вот показалась мне вторичной. Очень много похожих вещей. Я даже, вот сейчас, если там посмотреть, там «Сердце ангела», по-моему, музыка похожа. Называется, не помню, где она, откуда, из какой она, из какого фильма, но точно из какого-то голливудского. Вот, где вот эта вот романтическая атмосфера, она подчеркивается музыкой, создается музыкой, которая тоже просчитана, действительно просчитана. Но просчитана для чего? Для того, чтобы влиять на человека. На мой взгляд, что если взять Бетховена, там очень много чувств. Там очень много чувств.
Да, он не спровергал закономерности, которые были в то время расхожие.
Вот. А здесь все давит на эмоции. Очень-очень сильные эмоции. Нет, я за то, чтобы эмоции тоже были. Вот. Но все-таки сравнивать эти две вещи с Бетховеном, мне кажется, некорректно все-таки. Нет, ну я просто как дилетант сужу, конечно. Для вас великий человек, но я его первый раз слышал. Вот.
Ну, скажем, великий после смерти становится выдающийся.
Выдающийся, да. Вот. Все-таки эмоциональный, да. Здесь эмоциональный фон очень сильный, эмоциональный контекст. Вот. Смысл, он теряется, когда очень много эмоций. Но зато впечатление очень сильное человек получает. А когда музыка рождает глубокие чувства, чувства, связанные с ностальгией, с нежностью, чувства переживаний, чего-то, связанные с твоей жизнью, это совсем другое творчество, на мой взгляд. Это вот то, что близко к гениальности. И таких произведений, вот, которые вот, они, то есть, их не так много на самом деле. Вот если взять Бетховена, Баха, Моцарта, вот, ну, основную классическую музыку, вот самые лучшие произведения у них, там тоже как бы мне вот не все нравится, не все я слушаю. Нельзя все слушать, потому что я так понимаю, что все равно есть удачные, более яркие, более глубокие композиции, менее удачные. Правильно ведь, наверное, да? Вот. Так вот, даже у этих авторов есть вот такие вещи, которые хочется слушать и переживать заново, заново и заново. Потому что ты чувствуешь, что что-то недосказано. Вот-вот ты его поймаешь, снова слушаешь, и какая-то тайна открывается. Музыка как тайна. Вот это то, что у Бетховена было. А здесь музыки нет тайны, на мой взгляд. Вот в последней композиции. Все четко и понятно. Вот. Я бы сказал, что это такая классическая попса. Вот так бы я бы сказал.
Парируй.
Ну, в смысле попса в том плане, что такое попс-музыка. Это очень сильное влияние на эмоции, на эмоциональный контекст. Вот именно в этом плане. То есть, в отличие, вот есть рок, который там смысл пытается человек к чему-то обратить, а попса она только вот эмоция там и все. И человек от этой эмоции пляшет, прыгает, там, радуется, смотря что эта музыка хочет у человека задеть. И вот здесь тоже такая попса, ну, здесь можно по-разному обсуждать, но именно эмоциональный, на мой взгляд, фон очень сильный этой музыки. Но это вот чисто мое мнение, я не претендую ни на что.
Она доступная, скажем так, восприятие.
Да.
Вот. Ну, почему же? А это разве плохо? В том плане, что... Ну, смотрите, когда я слышу эту песню, тут сразу же у меня всплывают какие-то образы, какие-то герои там, и так далее. И то есть, мне кажется, если уж сравнивать, То, что вы сказали, это не есть плохо.
Вот я просто первую музыку, я чем отличался от всех вас, то есть я ее раньше тоже слушал, и она мне нравилась. Если взять Бетховена, то, что мы слушали в прошлый раз, да? Вот. А то, что сегодня я прослушал первый раз, действительно сразу, да, классно. Сердце так немножко сжимается, да, согласен. Но нельзя, вот на мой контекст, нельзя их рядом ставить, эти две композиции.
Нет, ну...
Одно действительно, это, икона, а другое, картинка в детской Библии.
А нужна
вот так бы я сравнил.
А нужна эта икона, если ее никто понять не может? В чем ее смысл? Никого она не цепляет?
Вот.
А другое дело, вот, когда...
И вот это просто... страшные слова сказал сегодня Равшан. Страшные, на мой взгляд, слова. Почему? Потому что он хочет, чтобы все стало понятно в творчестве. Вот это то, что сегодня, к сожалению, к чему деградирует творчество.
Как вот я...
Голливуд, он все хочет объяснить. Чтобы не было недосказанности. Мне еще вот что напомнило. Вот кто-то, может, видел фильм Вима Вендерса «Небо над Берлином». И есть голливудский такой же подделка, там играет этот Николас Кейдж, «Город ангелов». Близкий сюжет, но и там, вот я знаю людей, говорю, вот, какой хороший фильм «Город ангелов». Я говорю, а вы смотрели «Небо над Берлином»? Нет, не смотрели, посмотрите. Они начали смотреть, фу, какая ерунда, ничего не понятно. Но, извините меня, это две разные вещи. Подделка голливудская и действительно произведение классика кинематографа. Точно так же и здесь.
Ну, творчество же нацелено на то, чтобы человек получал от него удовольствие, чтобы оно как-то его нравственно воспитывало. Воспитывало в нем фантазию, вот как я лично понимаю. То есть, например, все равно одно дело ты просто сидишь на стуле, а другое дело ты сидишь на стуле и слушаешь музыку. И что лучше, когда эта музыка тебе какие-то эмоции вызывает, ты что-то начинаешь думать про себя в голове, или когда ты просто слышишь обычный набор...
Вот можно я скажу, тут дело в том, что разная бывает фантазия в процессе творчества. Бывает такая фантазия, когда тебе действительно нужно нарисовать что-то зримое, как будто вот ты пишешь музыку для спектакля, там вот прикладную музыку, да, тебе нужно зримо что-то описать, подчеркнуть какую-то ситуацию, что-то высветить, что-то, ну, короче, в музыке. А есть фантазия ведь и интеллектуальная. Вот есть такие композиторы, особенно вот как раз это вот в 20 веке там было, значит, Пауль Хиндемит, например, у которого фантазия больше интеллектуальная. У него есть «Людус Тоналис», например, такое сочинение. Вот, наверное, Саша знает. «Десятилетки» Хиндемита. Да, вот «Людус Тоналис» у него знаменитейшее такое фортепианное сочинение. Вот. Там, ну, вряд ли себе какие-нибудь картинки будешь представлять. Причем даже подкованный музыкальный человек, да, с музыкальным образованием, но незнакомый, там, например, с музыкой 20 века по каким-то там причинам, вот, вряд ли. Потому что здесь фантазия интеллектуальная. Вот, как раз та, о которой я уже сегодня сказал, вот, «Средневековье». Да, там тоже вот композиторы, иногда вот были там такие так называемые изоритмические мотеты, писали, значит, на самые одновременно звучали несколько текстов, один, значит, на латыни, другой там на родном языке, третий вот. И вот это вот была игра ума, которая показывала в концепции того времени вот это вот сложное и в то же время прекрасное мироустройство, потому что всегда как бы вот человек себя ощущал какой-то песчинкой. Вот. И Хиндемит потом, да, вот это вот «Людус Тоналис», «Игра тональностей». Вообще само название немножко, ну, абстрактное. Но сколько там фантазий, сколько там выдумки, сколько там различных интересных решений, которые вот фантазия породила, и которые нужно понять, которые нужно осмыслить, и которые, конечно, нужно в этом разобраться. Вот. Поэтому фантазия фантазии рознь. Смотря каким целям она служит и что она пытается вызвать. Вот.
Ну вот здесь еще вы так как подвели к такому выводу, что классическая музыка, которая была написана там в века Бетховена, Чайковского, она всяко лучше, чем музыка, которую слушают сейчас, и даже если эта музыка является академической. Но это же не факт, что люди ее не понимают. Вот наши люди, например, вот в наше время люди не понимают классическую музыку. Может, не только потому, что люди отупели, а может, потому что элементарно время поменялось. Быть может, сейчас человек, который придет нам из 18-17 века, и мы ему включим эти же две композиции, и он, наоборот, скажет, вот это я понимаю, на Бетховена я могу и сфантазировать. А вот на вторую композицию как-то я не могу ничего понять, что она и как она. Потому что здесь, мне кажется, вопрос ставить в том, что...
Вопрос в человеческой культуре. Потому что раньше, ну, в людях как-то так воспитывалась культура на очень высоком уровне, так что они были способны. Бетховен-то ведь с тех времен не изменился, он и тогда в себе столько смыслов внес, сколько он их и сейчас несет. Но тогда люди как бы... Ну, тут вопрос воспитания в культуре, как мне кажется, в первую очередь. И для того, чтобы, как говорится, люди-то они всегда, они рождаются всегда, так сказать, на одном уровне, да, но потом... достигнуть чего-то в жизни, какого-то понимания, вот это уже, как говорится,
это остается культурой, да. Вот. Это культура, действительно. И, конечно, правильно сказал, сейчас культура низкая.
Нет, я не подводил, потому что культура низкая.
Нет, так и есть. Может, к сожалению, нет, общий уровень культуры очень низкий сейчас.
Ну, культура это неосязаемо. Мне кажется, нельзя посчитать, у кого культуры больше, у кого культуры меньше.
Почему ж нельзя-то?
Но само понятие культуры, оно очень общее. И нет. Мы можем найти такие моменты.
Понятно, что очень много определений слова культуры, и поэтому в этом плане сложно договориться о понятиях. Но в целом определить культурный уровень человека довольно-таки легко. Разве нет?
Нет, может, сознание поменялось, Равшан имеет в виду? Ну, как пазлис, по-другому сложилось все. Теперь человек по-другому абсолютно мыслит. Дело не в культуре.
Да, вот я вот и об этом говорю, что дело не в том, что человек стал культурой ниже, а может, дело в том, что просто у него поменялось мировоззрение, и он не способен воспринимать то, что написали тогда.
Тогда писали на века и на общечеловеческие темы. Да. И писали с таким громадным запасом вперед, что до сих пор, в общем, это все можно осмысливать и открывать. Это как океан. Тот же Бетховен, тот же Моцарт. И здесь дело, конечно...
Взять и классическую литературу, то, что сейчас пишется... То, что сейчас пишется и читается... Вот до высот Достоевского не знаю, что может быть. Вообще нет вот этого, вот этой глубины, вот этой тайны. Вот именно в чем подчеркивается момент тайна, как что-то неисчерпаемое. Таинственность — это всегда неисчерпаемость. Это невозможно до конца понять, невозможно до конца рационально объяснить. В этом-то вся и суть вот той культуры, которая осталась, и наш Золотой век, и не только, в принципе, наш. Это вот время такое было, я так понимаю, когда заканчивалось традиционное общество, и оно вот разродилось таким целой плеядой таких удивительных людей, которых вот, увы, сегодня либо очень сложно там начинать писать, размышлять, либо очень там красиво, либо очень разработано, проработано, схематично, но вот именно так, чтобы это действительно привело и дало вот такой ключ многим людям, как это было раньше, такого сейчас нет. Действительно, приходится говорить о деградации, увы. Такое время,
в котором... Дело в том, что люди, которые жили до нас, все возможные варианты творчества более глубокого разобрали, и сейчас человеку просто не из чего выбирать.
Нет, просто человек сейчас этим, то, что было до него, он этим не питается и не живет. В этом проблема. Мало кто слушает Бетховена, мало кто слушает Моцарта. Слушают что-то Моцарта там, 100 шедевров классики, да?
Да, 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 вот. Что, просто коробит. То есть загнали в рамки Моцарта вот только эту.
А еще в современной обработке.
И в современной обработке.
Да.
Это ужасно.
Вот.
Почему это ужасно?
А Моцарт написал, потому что не всегда корректно подходить. Вот вообще нас всегда как учили, если уж ты берешься... Значит, за классика, там, что-то с ним делать, какую-то аранжировку делать, обработку делать, там, переложение какое-то делать даже, то нужно сохранить каждую ноту, каждый нюанс передать в этом, ни в коем случае не исказив того смысла, который...
Либо что-то свое ответить, как это Рахманинов сделал на тему Паганини, известная вещь, использовал главную тему Паганини и дал такой ответ русский, что все просто сели и сказали. Ну, это мое ощущение.
Моцарт же написал за свои 30 с небольшим лет жизни огромнейшее количество произведений. Причем вот я вот сколько не изучал, сколько не играл Моцарта, они все с колоссальными смыслами, неважно, там ранний Моцарт, ну, конечно, они отличаются, ранний Моцарт, там так все понаивнее, поздний Моцарт, там уже действительно очень много всяких смыслов других появляется, но дело в том, то, что у него вся музыка качества, высокого качества, и нельзя ее ограничивать рамками 100 шедевров, там что-то вот, чем сейчас подпитывают, в общем, наших современных слушателей. Нужно, наоборот, открывать и осваивать, тогда, в общем, будет... Другое понимание современности даже немножко может стать, потому что нету какой-то вот альтернативы в самом духовном мире человека, в его внутренней культуре. Вот. Потому что нельзя говорить, что нет, надо сейчас запретить все, что сейчас есть, и вновь, значит, только осваивать Бетховена, Моцарта. Нет, нужно постоянно, чтобы были какие-то альтернативы, какие-то точки соприкосновения, сопоставления. И тогда рождается действительно уже что-то новое, тогда и рождается новый человек и новая духовная культура. А не то, что сейчас вот другая совершенно культура, а тогда была другая совершенно культура. И вот человек тот и этот, это совершенно разное. Нет. Нет.
Я думаю, просто выход-то один, прикладывать усилия внутренние. Это внутренние усилия нужны, чтобы вот те великие тексты, которые остались за нас, вот про икону сегодня, зачем она нужна, икона, если она непонятна. Да, нужна, чтобы понять ее, чтобы было куда и стремиться. Вот действительно сходить в Третьяковку и лично посмотреть Троицу Андрея Рублева, это дело, это вот как вот мусульмане в Мекку ходят, раз в жизни должен прийти в Мекку мусульманин. Мы православные раз в жизни должны прийти в Третьяковку посмотреть Троицу Андрея Рублева. Все паломничают по святым местам. А в Третьяковку посмотреть Троицу Андрея Рублева, сейчас, по-моему, она уже это, в храме отдельном стоит. Мало кто об этом задумывается. А там такая глубина, такая высота богословия, смыслов вот этих всех, глубины. И точно так же нужно паломничать к великим произведениям искусства и культуры.
То есть, если... Ну, вы говорите, что сейчас у нас никто не слушает там Моцарта, Бетховена или в рамки загоняет.
Слушают только... Такую нарезку.
Ну да.
Такое клиповое такое вещь.
Ну то есть думаете, что Моцарт и Бетховен много своих предшественников слушали?
Я знаю, что когда Моцарт написал «Волшебную флейту», он ее специально написал для Народного театра. Я думаю, был аншлаг.
«Зингшпиль» это называлось.
Как называлось?
«Зингшпиль». Ну сам жанр так называется, да. Где разговорные диалоги между вокальными номерами. Вот я хочу что ответить на этот вот вопрос. Конечно, конечно, вот и их профессионалисты в том и состоял, что они изучали. Бетховен изучал Генделя усиленно, и он его очень высоко ценил и почитал. Это его предшественник в предыдущей эпохе барокко. Вот, Шопен, который нам известен своими фортепианными, незабываемыми просто произведениями, да, великий пианист своего времени, он каждое утро играл хорошо темперированный клавир Баха. То есть Тогда уже, в эпоху Шопена, когда уже романтики, а романтики у них совершенно другое мироощущение, нежели у композиторов эпохи барокко, когда жил Бах, он каждое утро играл хорошо темперированный клавир, потому что это приносило ему не только вот вдохновение, мы сегодня говорили об этом, это его настраивало, это ему давало новые мысли, новые, потому что вот он, у него есть такое произведение, цикл, 24 прелюдии Шопена, он очень известный. Так вот он написал-то эти 24 прелюдия именно много-много раз сыграв ХТК, потому что Бах тоже у него там 24 прелюдии и фуги, а Шопен 24 прелюдии написал. Так что это совершенно точно исторический факт, что они все изучали своих предшественников и все это была культура, потому что они могли себя считать вправе что-то представить миру свое только после того, как они освоили что-то, что было до них.
Ну вот, такая у нас дискуссия завязалась по поводу классической музыки. Надеюсь, что, дорогие радиослушатели, для себя что-нибудь подчеркнули. Со мной обсуждал это Александр Денисов.
До свидания.
Автор и композитор собственных песен. Кира Юрямина.
До свидания.
Лошаков Семен, лауреат международных музыкальных конкурсов, композитор и преподаватель музыкальных училищ. До свидания, Семен.
До свидания.
Отец Александр Сандрев, руководитель молодежного отдела Екатеринбургской епархии. До свидания, батюшка.
До свидания.
Также с вами был я, Равшан Мустафаев. До свидания, до новых встреч. Слушайте правильную музыку.